Радио «Вера» представляет.
Владимир Даль. Шило в мешке, а грех на совести не утаишь. Солдат стоял на постое у вдовы Скорняка. Вдова пробивалась кое-как. Муж больших залишков ей не подкинул, а нашлось рублев с 1500. Вдова на них и торговала ложками да плошками и кормила всю свою семейку. Солдат наш служил не первый и не пятый год, и знали его товарищи и начальники как хорошего, смирного и честного солдата. Стоял он у вдовы на постое давненько, и она на него не жаловалась, худо от него не видала. Тем часом вдова собиралась ехать на ближнюю ярмарку, всего-то верст за 50. Собрала деньжонки, что кое-как сколотила за полгода, сосчитала их вечером, не таившись от постояльца своего, насчитала 107, положила в сундучишко, да и стала говорить солдату, что ей купить надо, да надолго ли поедет. Просила за домом присмотреть без нее, да в свободные часы за хозяйством, потому что она, вишь, ему верила, как своему. Накормила ужином, да и пошла спать. У этой же вдовы одна дочь была замужем, и зять парень не совсем путный. Давно уже приставал к теще, чтобы выделила жену его, дала бы, что причтется, отцовского наследия. А вдова не хотела. «Поколе, — говорит, — деньжонки у меня в руках будут. Так они целы, да еще и помаленьку прибывают. Добро ваше не пропадет. Детей ваших, коли Бог даст, одевать и обувать буду, а денег вам не дам. Вы меня и семью мою разорите, а сами не наживетесь. Дочь моя мужа в руках держать не умеет, а он любит погулять. Так толку из этого выйдет немного». Зять накануне поссорился с тещей, да еще с похмелья пригрозил, а проспался, так, может, статься и забыл, что говорил, и сердце прошло. Теща, осердившись на зятя, сказывала при сторонних людях, что вот где какой у меня зять и грозит, и шумит, коли обкрадут меня люди добрые, либо, упаси Господи, убьют, так уже знайте, что некому больше, как зятю. Нашего солдата, который дожил до 35 годов без всякого большого греха и худого дела, одолела грешная дума, да не покидала во всю ночь. «Украду де у хозяйки деньги, да подальше запрячу. На меня никто и не подумает, не скажет. Сама хозяйка отвела весь ответ и поклепу на зятя, а я буду в стороне». Так и сделал. Хозяйка встала чуть свет, да пошла выгнать корову. Солдат наш чистился в эту пору, собирался в караул. Не успел и выйти за вороты, как он отбил замок у сундука, деньги вынул, а сундучок отнес да закинул в пустую баню, на задах у зятя, а сам пошел будто за каким делом. К одному, да и к другому товарищу, которые также стояли по квартирам, и воротился домой, когда уже воротилась хозяйка и спохватилась сундучка. Туда-сюда стали разбирать, спросили хозяйку: «На кого думаешь? На кого у тебя подозрение? Не солдат ли?» Она говорит: «Нет, упаси Бог, от поклепа до напраслины, на солдата своего не думаю, а некому больше украсть, как зятю». Стали искать. Нашли у зятя в бане разбитый сундучишко, принялись за молодца, посадили во строк, затаскали по судам, держали. Там он где-то и помер, бедняк, и жену молодую покинул на сносях. Родила уже без него, да и овдовела. Солдат наш молчит. Ни тут, ни там, нигде на него нет наговору. Никто и не догадывается, ходит себе чист да прав, словно мы с тобой. Однако, как поглядит он на молодую бабенку, что осталась одна одной на белом свете, поглядит и ну пору на малого ребенка, что родился на свет сиротой без отца, как поглядит еще и на старую хозяйку свою, которая со дня на день стала разоряться, когда украли у нее последнее, что было и чем торговала, добывала себе хлеб, да как вспомянет еще к этому, что он всему виной и причиной, так тяжело ему становится на сердце, словно камень лежит на груди. Бился он долго, терпел, перемогался, хворал, не спал ночами, а заснет, так мечется да охает. Да бредит вслух, нет мочи совсем, хоть утопиться. Только и забудет горе, когда достанет тихомолком синенькую, да напьется. А уж он стал и пить, чего прежде за ним не бывало никогда. Отляжет тоска, поколе хмелен, а после и приступит опять до пуще прежнего. Так сидел раз вечерком солдат наш за воротами, накинув шинель на плеча, да накрывший лацканом и лицо, и глаза, словно разломила головушку, и думал думу про беду да горе свое, что разорил он старую хозяйку свою, от которой опричь добра не видал ничего, сгубил за напрасно зятя ее, допустил двух сирот по миру. В это время подошел к нему однокашник и земляк его, присел рядом, да и начал его расспрашивать: «Что, де ты, Касьянов, не весел больно?» «Болен, не болен, а в себе неволен. Что с тобой сталось, говори?» Касьянов поднял голову, поглядел на товарища, да вздохнул: «Так что-то, сердце болит». «А с чего же оно у тебя стало болеть, Касьянов? Прежде я тебя, слава богу, годов с 20 знаю. Знал еще и до службы царской. Прежде за тобой этого не бывало, как не бывало и греха. А ныне...» «Молчи, не говори вслух», — сказал, испугавшись Касьянов. «Молчи, люди услышат». «Что ты, Господь с тобою?» — начал опять товарищ. «Да не, что мы с тобой от людей таимся, что ли?» Поглядел на Касьянова, а у него слезы градом и полились. «Послушай», — сказал ему товарищ, — «покайся хоть на духу, а ты сделал худое дело. Сердце в тебе ноет от того, что грызет тебя совесть. Ты, Касьянов, стал ныне погуливать, чего за тобой отродясь не бывало. Один женок за лишних у тебя нет. Где ты взял их? Тут что-нибудь неладно. Вот с чего у тебя и сердце болит. Да вот с чего и не спится. Да и заснешь, так мелешь не знать что. Да еще и проговариваешься. Ты на медне, как мы с тобой в карауле стояли, что говорил, заснувши?» «А что я говорил?» — спросил, испугавшись, Касьянов. «Ну, — отвечал тот, — там уж что не говорил, да говорил. Ты знаешь, что я обманывать тебя не стану, а слышали? Может, статься и ребята, того и гляди, что перескажут один другому, и неладно будет. Господь с тобою, Касьянов, я не начальник тебе, я не духовник. А покайся сам от себя, поколе люди не дознались, а то погубишь ты свою душу». Касьянов заплакал, да и признался земляку своему во всем. Тот сперва не хотел было слушать. «Не говори мне, а поди либо ротному командиру, либо попу, а мне не говори». Да Касьянов не пустил его, а велел сидеть да слушать. «Я денег украл у Сильверствой, а ларец закинул в баню к зятю. Я и душу его сгубил, тем и разорил две семьи». «Не боишься ты Бога, — молвил товарищ его, — не боишься Бога и не чаешь умереть. И что ж тебе пути и проку в деньжонках этих? Научился пьянствовать, чего прежде и не знал, да вот отбило тебя ото сна, от еды да покоробило, словно от лихой болезни, только и есть. Что тебе с них радости? Все, что ли, прогулял?» «Нет, — отвечал Касьянов, — больше сотни не прогулял. А те целы все. Где ж они у тебя лежат?» «На гауптвахте подле печи, повыше нар, есть в бревне гнилой сук и дуплина. Туда я их засунул, да и приткнул мохом». «Что ж ты теперь думаешь, как быть?» «Ничего я, брат, не знаю, и ума не приложу. Видно, пойду да утоплюсь». «Нет, Касьянов, то худо ты выдумал, а это и похуже того. Пожалуй, топиться недолго, так вот, недолго было тебе и 1000 рублев украсть, да после что будет? Кого обидел ты на этом свете, тому и от смерти твоей легче не будет. А души своей, хоть жорнов на шею себе навяжи, не утопишь. Как выйдешь ты на страшный суд, так тебя лицом к лицу на очную ставку и поставят с теми, кого здесь погубил, кого обижал, кого обворовал». «Как же быть, брат?» — спросил Касьянов и опять заплакал. «Как быть, дай ума». «Думай, догадай ты сколько хочешь, опять», — сказал опять товарищ его Воропаев, — «а не миновать тебе, что признаться ротному. Пусть доложат полковнику, да проси, чтоб помиловали, чтоб покончили да порешили своим судом. А деньги, мол, почитай, все целы, а с Сильверстовой где разделаемся и поладим, что просить не станет». Касьянов подумал, да так и сделал. За добровольное признание его помиловали, под суд не отдали, наказали своим судом. А вдова рада-рада была, что воротила большую половину денег, и просить дальше не думала. «Ну что?» — спросил Воропаев Касьянова, когда тот покончил все и отдохнул уже после наказания. «Ну что, легче ли на сердце теперь?» «Легко, брат Воропаев. Господь тебя надоумил да послал. Я бы утопился». «И что же?» — спросил опять Воропаев. «Ты как думаешь, теперь кончено все, и хлопотать нам не о чем?» «Кончено все. Чего же еще?» «Деньги отнес. 100 рублей только не хватает. Побить побили. Да это не беда. Вперед не попутает меня, сатана не соблазнит». «Нет, брат, не кончено», — сказал Воропаев. «Пойдем-ка со мной». И привел его ко вдове, которая жила теперь опять вместе с дочерью и жила, почитай, одним только огородишком. «Вот, тетушка», — сказал он ей, — «пришли к тебе 2 работника в кабалу. Недобрый человек, что украл у тебя деньги, покаялся, как знаешь». А она не знала, кто украл, знала только, что нашли деньги. «Покаялся, отдал тебе, что было денег, да вот еще нас 2 нанял, чтобы целое лето, когда не на службе, работали у тебя, что заставишь в огороде». «Дай же ему Бог спасение души», — сказала старуха, — «хоть он и обокрал меня». «Да и вам спасибо. А работы вам найдется. Надо гряды копать, надо сажать да рассаживать. Спасибо вам. Спасибо и ему».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.